прошлый раз мы с вами говорили о самом первом слове символа веры. Это слово «верую». Вот действительно, вера есть такая фундаментальная реальность, на которой только и могут строиться наши отношения с Богом. Мы говорили о том, что доказать бытие Божие и невозможно, и не нужно. Это противоречило бы самому смыслу христианства, поскольку Господь ждет от нас и надеется на то, что мы сможем принести Ему свой свободный выбор, да, вот свою любовь. Не уверенность в абсолютном таком существовании Бога, которое не оставляет нам никакого пространства выбора, а напротив, такое вот движение свободного сердца. «Полюби меня», да, вот об этом нам говорит Господь. И сегодня мы с вами продолжаем наше движение по символу веры. Вот «верую во единого Бога». На этих словах мы и остановимся. Что такое веровать в единого Бога? Кто такой этот самый единый Бог? И прежде всего хотелось бы упомянуть некоторые неверные представления о Боге, которые в народе широко распространены. Ну, во-первых, очень часто мы считаем, что Бог – это такая философская идея. Это вот первопринцип, как говорят философы, да? Какое-то разумное такое начало, которое лежит в основе мира, как абсолют, например, да, в гегелевской философской системе. Но это будет неверно – представлять себе Бога как вот философский абстрактный принцип, потому что Бог есть личность. С Ним возможен диалог. Мы можем говорить Ему «ты», а изучать Его и строить какие-то абстрактные построения относительно бытия Божия и Его качеств, вот этого мы никак не можем себе позволить. Другая, тоже очень распространенная ошибка, она связана с таким уклоном в прямо противоположную сторону, да? Когда Бога мыслят как высшее существо, такое антропоморфное, человекоподобное, и обитающее на каком-нибудь там 7-м или 9-м небе. Я помню, что когда я была маленькой, то для меня таким очень большим весом обладал аргумент в пользу несуществования Бога. Одна моя подружка школьная мне сказала: ну как же, ведь космонавты в космос летали, и они там Бога не видели. Да, и вот для такого детского разума это было действительно очень мощным аргументом. Его нет на небе. Где же он тогда, этот самый Бог? Значит, его нет вовсе. Но вот это ошибка, которую может сделать ребенок. Но взрослому человеку это уже немножечко даже и неприлично, да? Потому что Бог вовсе не является каким-то существом. Пусть даже оно будет всемогущее, потустороннее, обитающее в каких-то дивных небесах. Это вовсе не так. Потому что мы должны понимать, что Господь абсолютно иной, Он трансцендентный, Он не похож ни на что в этом мире, Он принципиально находится за его пределами. И в этом смысле Он живет повсюду и нигде. Вот повсюду, потому что на самом деле предельная глубина бытия есть сила Божия, которая его держит. Нет на свете ни одной вещи, которая бы не пришла в существование благодаря воле Божьей. И если мы опустимся вот на какую-то последнюю глубину вещей, то мы там увидим Бога. Но в то же самое время мы не можем указать вот такое место, где Господь живет, где Он находится всегда. Бог ни с чем в этом мире не может быть сопоставлен, Ему никакое место нельзя отвести для жительства. Он абсолютно иной. Он посреди нашей жизни, но недоступен вот такому обычному человеческому восприятию и мысли человеческой, такой падшей. Мы исповедуем Бога, который, и это тоже очень важно, является не одним из богов, действующих в мире. Нет, это единый Бог, единый и единственный. Он создатель этого мира, Он его царь. И нет никакой другой силы, власти, мысли, которая могла бы хотя бы отдаленно быть с Ним сопоставлена, хотя бы приблизительно встала бы рядом с Ним. Мы говорили с вами уже о том, что доказательства бытия Божия невозможны принципиально, да, потому что их существование нарушало бы свободу человека. Но при этом, однако же, возможны показательства, как говорит один мой знакомый батюшка, показательства и свидетельства. Мы не можем доказать, что Господь есть, но мы можем предложить посмотреть на какие-то вещи, явления, и это поможет нам убедиться своим сердцем, не разумом уже, а таким сердечным своим зрением, в том, что Господь действительно есть, и Он от нас недалек. Ну, прежде всего, само творение рассказывает нам о Творце. Это сказал святой Василий Великий когда-то. Сказал, что Господь оставил нам две замечательных книги. Это Священное Писание и это книга мироздания, вот тот самый мир, в котором мы живем. Если мы посмотрим на этот мир не с точки зрения наших повседневных невзгод, тягот и так далее, а посмотрим на него вот действительно как на великое такое целое, то мы увидим, что в этом мире есть и порядок, и красота, и правда, и мудрость, и необыкновенное какое-то радостное такое окажется вот это самое мироздание. Восторг охватывает человеческое сердце при созерцании великих деяний Божьих. Любая травинка, любое там, животное, любой камень может сказать нам о том, сколь благ и прекрасен Господь, и сколь Он мудр, если Он сотворил столько прекрасных вещей и гармонию создал между ними. Потому что ведь мир, который не разрушается человеческой рукою, он же ведь живет в великой гармонии, в таком царственном равновесии. Кроме того, показательством бытия Божия может служить для нас и собственная духовная жизнь. Потому что в любом человеческом сердце есть действительно жажда счастья, справедливости, которая никак не выводится из биологии или там психологии человека, не выводится из социальных условий. Потому что мир вовсе не говорит нам о том, что мы должны быть добры, что мы должны любить. Напротив, он нас подталкивает к совершенно противоположным вещам. Но однако же любой нормальный человек, он понимает, что есть на свете и правда, и красота, и радость, и много чего хорошего есть. Так вот, самое, может быть, прекрасное, что живет в сердце человеческом, это желание Бога, такое стремление к Нему. Вот одна из самых интересных таких книг в истории христианства – это «Исповедь блаженного Августина», который прошел очень сложный духовный путь, но увенчался этот путь его святостью, он был епископом и служил церкви, но пришел он к этому вовсе не просто и нелегко. Так вот, Августин написал книгу под названием «Исповедь», и в этой книге он как раз рассказывает о своем таком духовном путешествии, о том, как он стал христианином. И вот есть в этой книге чудные такие слова. Блаженный Августин говорит: «Ты создал нас для себя, Господи, и беспокойно метется сердце наше, пока не обретет покой в Тебе». Действительно, не будет у человека полноты до тех пор, пока он не повстречается с Богом. И вот эта жажда, которая живет в глубине сердец человеческих, она тоже указывает нам на то, что Господь есть. Потому что если бы Его не было, мы бы не стремились к Нему так сильно. На самом деле ведь история не знает нерелигиозных обществ. Всегда в истории человечества была религия как стремление к Богу, желание восстановить связь с Ним, утраченную на заре человеческой истории. И это не случайно, это тоже свидетельство в пользу того, что Господь есть, и мы можем найти к Нему какие-то пути. Так вот, если уж мы заговорили о религиях различных, чем же отличается христианство от других религий? Ну, иногда можно встретиться с таким категоричным подходом к этому вопросу, когда люди говорят, что есть истина, и она, конечно же, есть в православии, а все остальное – вот это полная чепуха. Но на самом деле вряд ли мы можем вот так решительно отрицать весь духовный опыт человечества. Потому что те люди, которые родились до Рождества Христова, ведь они вовсе не были виноваты в том, что тогда не было проповедано Евангелие, правда же? И их поиск Бога, их такое духовное усилие, их открытость, горение сердца, все это заслуживает большого уважения. Бог совершенно иной, да, по отношению к этому миру. Мы говорили об этом. И человек не может постигнуть Бога. Однако же в человеке, в любом человеке, в силу его богоподобия есть частица духа, которая как раз вот ищет и жаждет Бога. И поэтому всегда в основе любой религии лежит вот такое праведное, очень достойное чувство человеческое, обращенное к Творцу. Вот этот поиск истины, поиск смысла. Бог непостижим, действительно. И поэтому он открывается нам ровно настолько, насколько он хочет это сделать. В любой религии есть какая-то частица божественного откровения. Но она очень невелика, потому что если человек своими силами хочет войти на небеса, то сделать это ему нелегко, ему очень трудно войти на небо. И вот христианство потому и занимает такое особое место среди других религий, что это не результат человеческих усилий, а это действительно откровение. Господь сам пожелал открыться людям. И во Христе Бог открывается до такой удивительной степени, что он сам становится человеком. Поэтому библейское богословие – это уже не результат исканий человеческих, да, это не результат какого-то духовного подвига в отрыве от Господа, но это то, что сам Господь считает нужным рассказать о себе настолько, насколько люди могут это вместить. При этом очень важно сказать, что в Библии нет трактата о Боге. Вот это не научное сочинение. Да? Господь не является предметом изучения, его не описывают со стороны в этой книге. Библия не приглашает нас размышлять о Боге. Это слово Бога, обращенное к нам. Вот это призыв послушать, что говорит Он сам, и ответить Ему на это верой, служением, любовью своей. Однако же, с другой стороны, христиане никогда не говорят о том, что Библия есть только Слово Божие. Нет, Церковь как раз учит о богочеловеческом характере Священного Писания. Если, например, в исламе, да, Коран есть книга, написанная просто под божественную диктовку, то о Библии никто из богословов христианских ничего подобного не говорит. Напротив, считается, что Библия есть книга, которая стала результатом совпадения двух таких великих движений. Движения Бога навстречу человеку и ответного движения человеческой души, обращенной к Богу. Поэтому в любой книге и Ветхого, и Нового Завета мы увидим вот эту богочеловеческую природу Писания. С одной стороны, конечно, Библия – это Слово Божие. Но с другой стороны, в любом из сочинений, которые вошли в библейский канон, сохраняется личность автора, священнописателя. Его темперамент, его жизненный опыт, его какие-то неповторимые особенности. И это очень важно, потому что христианство есть религия, которая последовательно признает человеческую свободу, стоит вот на этом основании человеческой свободы. И в любой книге библейской мы узнаем не только о Боге, но и о человеке. Это важно, потому что иногда нам кажется, что вот прочитай Библию как следует, и все будет понятно, мы все узнаем. Но на самом деле это тоже не так, потому что Бога не вмещают ни небо, ни небеса небес. И никакая книга, даже такая замечательная книга, какой является Библия, она не может вместить Бога полностью и целиком. Вот владыка Антоний Сурожский однажды сказал, что по слову одного из отцов церкви, все, что мы говорим о Боге в соответствии с Его собственным откровением и с опытом Церкви, все это может оказаться предельной истиной для Земли. Но это не является всецелой истиной для Бога. А вот это предел нашего человеческого разумения, но это не предел божественной такой сущности, да, выраженной в слове. Потому что Бог всегда больше любых наших слов о Нем, больше всего, что мы можем о Нем сказать. И если уж это верно для Библии, то тем более это верно и для наших размышлений. И все, что я вам говорю, это скорее попытка сориентировать вас, да, вот, направить ваши собственные размышления и собственные искания Бога, а никак не исчерпывающее определение того, кто такой Господь есть. Бога никто никогда не видел, так говорит Священное Писание. И не может видеть. Кто видел Бога, тот должен умереть. Даже такие есть утверждения в Ветхом Завете. Но однако же Господь уже тогда, в ветхозаветную эпоху, давал познавать себя в каких-то образах. И на страницах Библии есть немало рассказов о том, как люди встречались с Богом, как происходили вот эти удивительные встречи в истории. И мы с вами посмотрим на эти истории, потому что они действительно очень много нам расскажут и о Боге, и о человеке, о тех людях, которые с ним встречались. Одним из таких избранников, который говорил с Богом, был Моисей, вот один из величайших пророков. Его история рассказывается в книге «Исхода», как вы знаете. И Моисей был действительно человеком удивительной такой судьбы. Он родился в те времена, когда еврейский народ подвергался геноциду со стороны египтян, и поэтому Моисей от рождения был обречен. Но его мать не смогла младенца этого отдать на убиение, поэтому она его сохраняла дома столько, сколько это было возможно. А когда она поняла, что больше она не может его прятать, то она взяла корзиночку, обмазанную асфальтом и смолой, положила туда Моисея и опустила его в воды реки. А сестра Моисеева в это время шла по берегу и смотрела, что происходит с младенцем. И вот Моисей оказался у египетской царевны, дочь фараона, именно в тот момент, когда корзинка эта была опущена на воду, оказалась на берегу, и она взяла младенца на воспитание. Но при этом кормилицей Моисея была его родная мать. И он получил таким образом очень интересное воспитание. С одной стороны, он воспитывался как свободный человек и даже как член царской семьи. Но с другой стороны, его кормилицей была его мать, и, конечно же, тайна его принадлежности к еврейскому народу, она была ему открыта. Для него это было не секрет. И вот, в конце концов, Моисей однажды попал в очень неприятную историю. Он случайно в драке убил человека, и, боясь, что это сделается открытым, и его накажут, Моисей бежал. Так вот, в пустыне он женился, он пас там овец тестя своего Иофора. И однажды Моисей увидел такую странную, удивительную вещь. Вот об этом рассказывается в третьей главе книги «Исхода». «Однажды провел Моисей стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей». Он сказал: «Вот я, Господи». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал ему: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь Моисею: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из всей земли и ввести его в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я увижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, царю египетскому, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ мой из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: «Бог отцов ваших послал меня к вам». А они скажут мне: «Как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий Иегова послал меня к вам». Вот это рассказ, который содержится в книге Исхода. И в рассказе этом очень много удивительного. На самом деле тут есть о чем поговорить и на что посмотреть внимательно. Во-первых, посмотрите, что является причиной встречи Моисея с Богом? Простое человеческое любопытство. Моисей со своими овечками ходит по пустыне, и вдруг он видит вот этот чудный куст, который объят пламенем и не сгорает. Он говорит сам себе: «Пойду-ка я посмотрю, что это за чудное явление». Вот не случайно то, что обыкновенное такое любопытство, способность удивляться, это и есть основание для встречи с Богом в жизни Моисея. Человек, которому все на этом свете понятно, ничего не интересно, он, может быть, и не имеет никаких шансов стать верующим, потому что ему и так хорошо, он и так сам себе умный. Зачем же ему еще какие-то дополнительные знания и нагрузки интеллектуальные, да? Так вот, Моисей как раз был не таков. Он имел вот это удивительное качество – любопытство, способность удивляться, интересоваться чем-то, пойти через пустыню, может быть, даже довольно далеко, для того, чтобы взглянуть на что-то интересное. И вот он подходит к этому пылающему кусту и слышит голос Божий. Во-первых, посмотрите, не случайно Господь ему является именно как огонь. Вот мы потом будем говорить с вами о Духе Святом и будем говорить, что чаще всего библейское повествование представляет нам Духа Святаго в образах стихий природных. Это будет ветер, потоки воды или вот такой огонь пылающий, потому что Бог действительно не имеет формы, но имеет силу, да? Вот не имеет образа, но присутствие его совершенно очевидно. Так вот, Бог является Моисею как огонь, пылающий огонь, но при этом огонь не повреждает ту материю, которая объята вот этим самым пламенем. Куст терновника горит и не сгорает. Он пылает ярко, но при этом остается совершенно неповрежденным, невредимым. Вот есть такая икона богородичная, она так и называется «Неопалимая купина» в память вот об этом рассказе. Потому что кто иной на белом свете, как Святая Дева, соприкоснулся с Богом так тесно? Она его в чреве своем носила целых 9 месяцев. И однако же она сохранилась, да, вот не разрушилась от такого присутствия божественного, в такой близости немыслимой. Хотя мы говорили, да, что видеть Бога — это означает умереть, нельзя к нему приблизиться. А вот она приблизилась, как никто другой. Вот неопалимая купина – это один из образов Богородицы в Ветхом Завете, согласно толкованиям ветхозаветных текстов. Так вот, Моисей встречается с Богом в образе этого куста пылающего. И Господь обращается к нему первым, зовет его по имени, говорит ему: «Моисей, Моисей». Моисей отвечает: «Вот я, Господи». Но вот важно то, что, во-первых, Бог обращается первым. И он называет человека не просто там: «Человече, подойди ко мне», да? Он зовет его по имени. Вот этот момент очень важный в писаниях пророческих, например. Ну, у Иеремии есть такие слова, когда Господь призывает пророка Иеремию. Он говорит ему: «Прежде чем я образовал тебя в чреве матери твоей, я знал тебя, и прежде чем ты вышел из утробы, я осветил тебя». То есть получается, что Бог ближе к человеку, чем его собственные родители, например. Потому что прежде чем человек соткался в чреве матери своей, Господь уже знал его и назвал его по имени. И вот имя человеческое, оно имеет, ну, такое очень большое значение. Ведь мы не можем сказать, что имя – это просто знак, который отличает там одного человека от другого. Да? Это не просто, ну, такой опознавательный сигнал. Напротив, имя указывает на какую-то самую глубокую сущность человеческую, на его место, которое он занимает в этом мире, в бытии, на смысл его личности. И оказывается, что познать Бога – это вовсе не означает совершить какое-то усилие, там, интеллектуальное, духовное открытие. Нет, это означает просто открыться Ему, быть познанным им, да, потому что Господь первый видит Моисея, обращается к нему, зовет его по имени. То есть встреча с Богом означает просто усилие открытости нашей. Не нужно далеко ходить, да, нужно просто увидеть то, что есть рядом с нами. И вот эта простота, с которой Моисей отвечает Богу, говорит: «Вот я, Господи», она напоминает нам, может быть, Авраама, да, праотца, который тоже когда-то услышал голос Божий и так просто откликнулся на это. Господь ему сказал: «Встань и иди», он встал и пошел. Ну, с Моисеем, правда, все не так просто, потому что Моисей не хочет вот так сразу отправиться в направлении, которое указывает Господь. Господь ему говорит: «Пойди и выведи народ мой из Египта». Моисей тогда на это отвечает: «А кто я такой? Я человек маленький», имеется в виду. «Почему я должен туда идти?» Господь ему говорит: «Не бойся, я буду с тобой». Ну, казалось бы, что еще нужно человеку? Господь говорит: «Я буду с тобой». Кажется, что уже бояться нечего. Но, однако же, Моисей не останавливается на этом. И он задает следующий вопрос, и это вопрос весьма дерзновенный. Он говорит: «Вот я приду к ним, а они спросят, кто тебя послал, как ему имя? Что же мне тогда им отвечать?» Вопрос этот, ну, для нас, может быть, не заключает в себе ничего особенного. Но для людей древней культуры это вопрос очень и очень серьезный. Почему? Потому что, ну, вот в свете того, что мы с вами говорили уже об имени, да, только что, узнать имя – это означает узнать самое главное, узнать смысл. Вот если в имени человека заключена его такая глубинная сущность, то же самое и с именем Божиим. Узнать имя Бога – это означает предельно приблизиться к Нему. И вот Моисей именно этого и желает. Именно это он дерзает узнать. Говорит: «Скажи мне, кто ты? Скажи мне самое главное о себе. Как твое имя?» Бог ему отвечает: «Имя мое Сущий, Яхве». Вот это слово еврейское «Яхве» происходит от глагола, означающего «быть», «существовать». А еще точнее, от формы первого лица этого глагола «я есмь». И не случайно то, что именно с бытием, существованием связано вот это имя Божие. Потому что Господь существует. Вот это, может быть, самое главное, что можно сказать о Нем. Он есть. Он первый и последний. Альфа и омега бытия. В предельной глубине всех вещей, всех явлений вот мы и находим присутствие Божие. И поэтому, когда Господь говорит Моисею: «Я сущий Ягве», то он говорит о себе что-то очень важное, очень такое тайное и сокровенное. Ну, Моисей, правда, даже на этом не остановился. Он потом еще просил чудес, говорил: «Может быть, Аарон пойдет, потому что я человек неречистый». Но, однако же, пришлось ему таки этот подвиг веры совершить, да, и вывести свой народ из Египта. Эта встреча Моисея с Богом вовсе не была единственной. Если вы читали книгу Исхода, то вы помните, что сам Господь шествовал перед своим народом в образе столпа огненного ночью и облачного столпа днем. Все могли видеть его, да, вот этот огненный столб, пламеняющий в ночи. Но Моисею довелось еще поговорить с Богом. И вот другая его встреча была связана с тем, что он получил от Господа 10 заповедей. Те самые скрижали завета, на которых были написаны самые главные такие нравственные принципы, да, необходимые для исполнения избранным народом. И вот когда Моисей встречался с Богом уже во второй раз, лицом к лицу, он тогда обратился к нему с другой просьбой, еще более дерзновенной даже, чем просьба назвать имя. Ну, правда, Господь дал для этого Моисею некоторые основания. Он ему сказал: «Ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей сказал на это: «Покажи мне славу твою». И сказал Господь Моисею: «Я проведу перед тобою всю славу мою и провозглашу имя Яхве перед тобой, и кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь: «Вот место у меня, стану на этой скале, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукой моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видно». Это очень загадочный такой рассказ из книги «Бытия», потому что откуда у Бога лицо, спина, рука? Да? Мы только что говорили о том, что невозможно помыслить Бога в формах человеческих, антропоморфно. Но однако же вот говорит же священный писатель эти самые слова: и лицо, и спина, там задняя моя, как по-старославянски писано в книге «Исхода». О чем здесь речь? Ну, речь идет о том, видимо, что когда человек встречается с Богом, то он переживает встречу совершенно запредельной такой реальностью, которая никак не поддается описанию человеческими словами. Вот это опыт, который существует, но сообщить его очень трудно. Просто нет для него подходящих слов в нашем языке. И поэтому, когда священный писатель вступает вот на этот путь передачи своего опыта богообщения, то он вынужден пользоваться какими-то символическими обозначениями. И поэтому иногда в библейских рассказах появляются и очи, и руки, и лицо, и спина Божья. Адам слышит шаги Господа в раю во время прохлады дня. Вот это все связано именно с тем, что непосильно человеческому языку передать такие сложные реальности богообщения. И возникают тогда обращения к символам каким-то. И вот посмотрите, что здесь еще замечательно. Моисей обращается к Богу с просьбой весьма дерзкой: «Я хочу тебя увидеть, покажи мне славу твою». И Господь отвечает на молитву Моисея, даже вот при такой ее дерзости, запредельной почти. Между Богом и человеком существует действительно непроходимая пропасть. «Невозможно увидеть меня и остаться в живых», — говорит Господь. Но однако же по милости Божьей, по его такой благосклонности, благоволению к Моисею, даже это делается возможным. Он действительно закрывает его рукой своею, и Моисей видит славу Божию. Так вот, после этого, когда Моисей спустился обратно с горы, увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и все боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. Вот сияние божественной славы отразилось на лице Моисея. Моисей увидел Бога, Отца Светов. И поэтому печать света божественного, славы божественной, она вот сохранялась какое-то время на его лице. От него действительно исходило нестерпимое сияние, не могли на него смотреть люди. И когда потом, уже через много веков, Господь Иисус Христос преобразился на горе Фаворской, то ученики его тоже увидели свет. Прежде всего, мы говорим о свете Преображенском. Но об этом потом будет речь у нас с вами. А пока вот для нас важно что? Что встреча с Богом позволяет и самому человеку как бы просветиться, да, вот этим отраженным сиянием засиять. Множество есть рассказов про святых, которые действительно излучали такой божественный свет. Но в нашей русской традиции, может быть, самая знаменитая история – это рассказ о Серафиме Саровском, да, когда однажды человек по имени Мотовилов попросил его показать ему, что ж такое Дух Святой. Как же это? Что это? И тогда батюшка преобразился на глазах его и просиял действительно. Мотовилов рассказывает, что ему было необыкновенно тепло, хорошо, уютно. Вот в этот серенький зимний денек он пережил, ну, такую вот омытость этим божественным светом. Другой персонаж библейский, который встречается с Богом, и встреча это тоже очень важно, по-другому, правда, это пророк Илия. Ну вот о нем, может быть, я не буду так много говорить, как про Моисея, однако же напомню вам эту историю. Пророк Илия жил во времена израильского царя Ахава, а этот самый Ахав женился на Иезавели. Иезавель была язычницей, это была сидонская царевна, и она привезла с собой культ Ваала, вот этого ложного бога. И не просто ложного, а достаточно жестокого и кровожадного, потому что культ Ваала требовал человеческих жертвоприношений. И вот жена Ахава, царица Иезавель, поклонялась этому самому Ваалу. «И тогда сказал Илия фесвитянин Ахаву, жив Господь, перед которым я стою. В эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Этим Илия вызвал гнев царя и царицы, и он вынужден был удалиться из страны. И вот Господь ведет его в такую пещеру, которая находится на берегу потока. Вороны туда приносят пищу Ильи, а в царстве Ахава в это время начинается голод. И царь ищет пастбище и встречает однажды пророка Илью. И вот тогда Илья предлагает состязание такое между им одним и жрецами Ваала, которых было 450. Ну, очень ярко, очень красиво в третьей книге царств описывается вот этот поединок священный, когда предлагается низвести огонь и возжечь гору там дров. При этом жрецы Вааловы, как они там ни камлали, ни стремились что-то такое сделать, у них ничего не вышло, при том, что их было 450 человек. А Илья настолько был уверен в своей победе, что он даже предложил облить вот эту гору дров водою. И ему по его молитве удалось возжечь огонь. Это было очень ярким таким свидетельством. Жрецы Вааловы были посрамлены, и по молитве пророка Илии Господь ниспослал большой дождь. То есть бедствия в этой стране кончились одновременно с засильем вот этих чуждых и жестоких культов языческих. Да? Так вот, после того, как все завершилось благополучно, Илия удалился на ту же самую гору Хариф и ночевал там в пещере. И сказал Господь Илии: «Выйди и стань на горе пред лицем Господним». И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь. Вот эти слова «веяние тихого ветра», они по-старославянски еще краше звучат. Там сказано «глаз хлада тонко» в старославянской Библии. Так вот, Господь не в мощных вот этих явлениях, да, землетрясении, там, шквальном ветре. Он в веянии тонкого холода. Вот мы очень часто встречаем в людях, и в самих себе, конечно, тоже, жажду чуда и силы. Нам очень хочется поклоняться силе какой-то, да, вот увидеть там шторм, землетрясение, это будет для нас очень убедительно. Но Господь не идет навстречу этим желаниям. Он говорит, что не в ветре Господь и не в землетрясении, а вот в этом самом веянии тихого ветра. Очень поэтичное выражение, на самом деле, очень красивое, да, потому что вот веяние из каких-то иных прекрасных миров, может быть, с райских берегов, где Господь когда-то ходил во время прохлады дня. И что еще в этом рассказе о Илии важно? Это то, что Господь всегда разный. Только что вот по молитве Ильи было совершено такое мощное, красивое чудо. Казалось бы, Илья, ну, должен был убедиться и укрепиться в своем убеждении, что Господь – это действительно сила, власть, такая мощь. Но Господь опровергает вот эту его внутреннюю убежденность. Говорит, что нет, не в силе, а как раз вот в тишине такой, в этом тонком холоде. Поэтому, если мы хотим богообщения какого-то в своей жизни, то это требует от нас внимания. Вот невозможно там выучить что-то про Бога и всегда выученным руководствоваться. Господь имеет полное право не соответствовать никаким нашим знаниям и ожиданиям. Он всегда разный, всегда другой. И для человека очень важна вот такая открытость, способность увидеть Бога не там, где мы хотели бы, да, а там, где Он сам захотел с нами встретиться на сегодняшний день нашей жизни. Ну вот на этом мы с вами сегодня закончим, а в следующий раз мы продолжим эту тему, да, единый Бог, кто Он, что мы о Нем узнаем в Священном Писании и в предании Церкви.